достаточно точно, то когда жили Герон, когда жил Диофан, с точностью до века, как мы всегда могли определить. В это время эволюция математики уже была достаточно незначительной, личностей было уже тоже немного. Вообще эта эпоха для Европы, для человечества достаточно печальная. Цивилизация приходила в упадок довольно резко. Но была еще группа математиков, которые пытались что-то сделать, хотя бы не потерять накопленные ранее знания. Но их постигла тяжелая участь, в частности, группа математиков европейских под руководством Гипатии, эта женщина, кстати, была женщина, была разорвана, а сама Гипатия была растерзана фанатами, религиозными фанатами, христианами. Вот такое тоже бывало в истории. А в 529 году был даже специальный указ в Афинах, запрещающий деятельность математиков. Вообще по поводу деятельности математиков и такая вещь насчет того, что математики злодеи, было и на Руси. Господи, я не уверен, что мне удастся найти цитаты соответствующие, но что-то любопытное было, может быть, я как-нибудь потом найду, что ли. Деятельность математиков была запрещена. Сейчас я посмотрю, может быть, есть. Где-то у меня было написано, но боюсь, что я не найду. Сейчас, нет, нашел, чего-то похожее нашел. Значит, это во времена после монгольского ига. Вместе с запрещением религиозных книг, и во времена монгольского ига, запрещали светские книги, и в том числе математические. В одном древнерусском послании говорится: «Богомерзостен перед Богом всякий, кто любит геометрию, а все душевные грехи учиться астрономии и эллинским книгам. По своему разуму верующий легко впадает в различные заблуждения. Люби простоту больше мудрости, не изыскуй того, что выше тебя, а какое дано тебе от Бога учение, то и держи». Ну, значит, вот так вот. И даже после того, как... После монгольского ига в 1676 году боярину Атаману Матвееву было предъявлено обвинение в кругосветчерном на основе найденной у него книги черные лечебники, что подписаны многие статьи Цепирию. Вот, ну ладно, ну что ж, ну что было, то было. Из песни слова не выкинешь. Вот, короче говоря, плохо было в Европе. Я вам говорил, что в середине 8 века один человек на всю Европу, монах Беда, по прозвищу Достопочтенный, был известен всей Европе, потому что он владел 4 действиями арифметики. Мог на пальцах проводить арифметические подсчеты. Причем достаточно ловко, судя по историческим сведениям. Вот, один в Европе. Это через...
Какое время было?
А?
Какое это время было?
735 год, если уж совсем точно.
То есть он мог делить на пальцах?
Что?
Делить мог на пальцах?
Делить нет, конечно. Что такое деление в те времена? Последовательно вычитать. Мог. Последовательно вычитать. А вот если точно, вот датируется это вот таким вот временем. Грустно, через 1000 лет после Архимеда, которого вел интеграл считать. Вот, так что, вот такое было в Европе. Но, знаете, где-то пусто, где густо. Значит, зато начинает развиваться цивилизация на Ближнем Востоке. И где-то к 9 веку появляются интереснейшие личности. Одним из таких интереснейших людей был Мухаммед бен Муса аль-Хорезми. Или Ибн Муса, не надо, я плохо владею узбекским языком, поэтому, значит, но кое-что смогу перевести. Итак, значит, он прославился тем, что написал замечательную книжку о числах. Почему-то она у меня называлась «Атомистических чисел», хотя числа мы обычно называем арабскими. Вот. И он там излагал действия, арифметические действия, алгоритмы, как бы вы сейчас сказали. И слово «алгоритм» на протяжении многих веков связывалось только с одним. Только с арифметическими действиями четырьмя. Под словом «алгоритм» понималось вот эти вот 4 арифметические действия, которые излагал как раз Аль-Хорезми. И, собственно, поэтому и слово-то «алгоритм» – Аль-Хорезми. Придумал это слово, конечно, не Аль-Хорезми, а придумал это слово «алгоритм». Но в честь Аль-Хорезми. Вот. Кстати, в 12 веке эта книжка была переведена на латынь, и в Европе появилась. Это был первый звоночек, так сказать, вот к тому, что математика пошла в Европу. Кроме того, он написал другую книжку. Я не ручаюсь за правильность произношения ее названия, но называлась она что-то в таком духе. Китапу Аль-Джебр Валь Мукабала. Китап, ручаюсь, я был в Узбекистане, китап от книги. Вот. Китап Аль-Джебр Валь Мукабала. Аль-Джебр. Чувствуете? Отсюда, кстати, и название алгебра. Аль-Джебр переводится в вольном переводе, это перенос из одной стороны уравнения в другую. Для чего? Ну, чтобы не было отрицательных вещей в уравнении. Как что отрицательное перенести в другую сторону? Стал положить. Значит, ну не любили отрицательные числа люди, очень долго не любили. Появились они, я вам уже говорил, в Индии в 628 году Брахмагупта, первым кто, ну, по крайней мере, насколько это известно, применил отрицательные числа. Но и значительно позже, в 16 веке, ну, уже великие математики, такие как Виета, не любил отрицательные числа, такие как Декарт, умнейшая голова, светлейшая голова. Он очень сильно, ну нет. Вот, значит, поэтому альжебра — это перенос. Перенос из одной стороны в другую. Вальмукабала — это, прошу прощения за произношение, понятия не имею, правильно ли я произношу, но написано так вот в русском переводе. Это вроде как приведение подобных чисел. Поэтому, значит, вот он умел приводить уравнение, как бы мы сейчас сказали, к каноническому виду, И по существу, вот Ван дер Вальден, ну это уже большой математик, поздний математик, он транспонировал то, что писал Мохаммед бен Муса и решал этот замечательный человек в такие уравнения. Значит, ну какого вида уравнения по существу он решал? А их все равно b. А x квадрат равно b. А x квадрат равняется bx. Это совершенно разные уравнения. А x квадрат равно bx, там, а x равно b, это совершенно для него разные уравнения. Сейчас будет совсем интересно. Скажем, x квадрат плюс bx равняется a. Это одно уравнение. X квадрат плюс a равняется bx, это совсем другое уравнение. X квадрат равняется a плюс bx, это третье уравнение. Почему? Потому что везде коэффициенты положительные должны. И решать их нужно по-разному. И вообще говоря, ну таких вот общих методов, вот типа вот корни уравнений вычислялись по такой формуле. Ну не было такого. Больше того, таких записей ведь тоже не было. Запись-то была риторическая, обязательная. Уравнений как таковых. Никто не выписывал. Значит, вот давалось описание того, что нужно сделать. Я еще раз говорю, вот то, как я вам сейчас формулирую, это спасибо, так сказать, современной математике. Спасибо Ван дер Вальдену, который увидел в том, что писал Мохаммед бен Муса, уравнение вот такого. По существу так оно и было. И для каждого из этих уравнений он давал способ решения вот этого конкретного уравнения. Поменялись А и Б. Поменялось уравнение. Надо снова его решать. Значит, вот это был, так сказать, ну, первым в ряду замечательных людей Ближнего Востока. Как у нас историки пишут, замечательный узбекский математик. Ну какой он узбекский, Узбекистаном тогда не пахло, конечно. Хорезм был. Хорезм был. Вот кого еще хочу назвать? Ну, конечно же, Омар Хайям. Тут у меня трепетное чувство к этому человеку. Я о том, что он математик, узнал очень поздно. О том, что он замечательный поэт, я знал очень давно. Еще будучи значительно моложе вас. Я, так сказать, его поклонник, его очень растивший замечательный, был моим. Тогда еще не было Губермана, поэтому, значит, вот... Единственный четверостиший я знал, это был Омар Хайям. Или для вас все эти имена, может быть, не звучат, ну не знаю. Значит, замечательный, совершенно удивительный поэт и замечательный математик. Чем он знаменит? Конечно, своим вкладом в алгебру. Да, когда он жил. Он жил, даже известно, когда он жил, с 1043 по 1123 год. Значит, он пользовался как десятичной, так и шестидесятичной системой исчисления, которая пришла из Вавилона. Кстати, на Ближнем Востоке активно пользовались как той, так и другой системой исчисления и умели переводить числа из одной системы исчисления в другую. Омар Хайям, один из первых, попытался доказать пятый постулат Евклида. Но попытался. Он пытался, он решал уравнения второй и третьей степени, причем уравнение третьей степени решал как? Искал точки пересечения конических сечений, ничего себе. Искал приближенные методы решения уравнения третьей степени. Это вообще характерно для математиков Ближнего Востока. Приближенные попытки отыскивать решение с помощью итерационных приближенных методов. Значит, кого можно было бы еще назвать в ряду ученых, решавших подобные проблемы и занимавшихся подобными вещами? Вот я сказал, правда, про пятый постулат, может быть, про него уже закончили. Пятый постулат пытался доказать еще один математик, это уже в 3 веке, в 13 веке, на Сироддин. Не на Средин, а на Сироддин. Вот. Так же, как и Омар Хайям, он пытался доказать постулат о параллельных. Значит, пользовались, я сказал, уже десятичной и шестидесятичной системой исчисления, причем как с обыкновенными, так и с десятичными дробями. Что любопытно, что в Европе впервые десятичные дроби начал использовать голландец Стивен только в 1585 году. То есть значительно позже. Значит, приближенные методы отыскания корней уравнения использовал араб Ал-Каши. Не Алкаш, а Ал-Каши. И не Агюстен Луи Каши француз, а араб Ал-Каши. Значит, вот он использовал приближенные методы решения для отыскания корней уравнения. И он вычислил пи с точностью до 17 знаков. Для этого понадобилось вписывать в окружность правильный пи на 2/28 степени угольника. Ничего себе. Виета, примерно на 100 лет позже, вычислил 9 знаков пи. И для этого он вписывал 3/2/17 степени угольника. То есть Европа отставала от Ближнего Востока вот в таких вот вещах. Еще, конечно, не могу не сказать об Улугбеке, правителе Самарканда, близком родственнике Тимура Тамерлана. Значит, он был покровителем наук, сам серьезный ученый, спокойно владел, так сказать, различными системами исчисления, дробями, умел переводить из одной системы исчисления в другую и очень увлекался астрономией. Он создал таблицу синусов, таблицу хор, с точностью, с шагом в одну минуту и с достаточно высокой точностью. Значит, с точностью до 9 знака. Любопытству ради скажу такую историю, что мне пришлось побывать в Дели, и там на окраине Дели показывают, водят экскурсии на обсерваторию. И с гордостью показывают инструменты астрономические, которые вот в этой обсерватории сохранились. Я смотрел с большим интересом, спросил там детально, что они из себя представляют, какую точность они показывают. Обнаружил, что точность несколько уступает точности Улугбека. И к чему я был уже совершенно, чем был потрясен, но не высказал никакого по этому поводу внешнее удивление, что обсерватория это середина 19 века. А Улугбек 1394-1449 год. И более высокая точность астрономических приборов. Так что я вежливо, конечно, сказал, что замечательно, все очень здорово, но на самом деле про себя подумал, что не так, что это здорово. Вот. Так что вот это Улугбек. Он внес большой вклад в астрономию. Вот. Но надо сказать, что эти ученые Ближнего Востока много занимались проблемами решения задач плоской и сферической, я бы сказал, тригонометрии. Вот у Насир-ад-Дина по существу вводятся тригонометрические функции, близкие к тому, что мы сейчас называем синусом и косинусом, скажем. Только названий таких не было. Вот. Собственно, само название слова тригонометрия появилось в 16 веке. Но вот не только плоской, но и сферической тригонометрии, потому что они занимались тригонометрией для решения задач астрономии. И, кстати сказать, многие из них уже отделяли астрономию от тригонометрии, вернее, тригонометрию от астрономии. То есть это у них уже выделялось в самостоятельную науку, а не только для того, чтобы служить интересам астрономов. Значит, ну надо сказать, что вот как все происходило таким вот циклическим манером, постепенно затухала наука и на Востоке. И наступило время, значит, вот все как-то идет по спирали, перебираться цивилизации в Европу. С чем связано восстановление, так сказать, культуры и цивилизации в Европе? Ну, с развитием, прежде всего, разного рода производств. Значит, ну, во-первых, понемножку стали развиваться руды, металлургия. Это где-то 8, 9, 10, 12, до 12 веков где-то уже что-то начало появляться. Появилось стекло примерно в 1000 году. Затем такие даже вещи, как часы, даже с боем, это уже где-то уже в 12 веке. Бумага, порох. Я не скажу, что они в Европе были изобретены. Они раньше появились в Китае. Но в Европе они появились примерно в это время. Это, конечно, вызвало определенный рост культуры, цивилизации. Образованные люди — это кто? Это монахи. Кладезь мудрости в монастырях. Там происходило обучение, там хранились знания, там были книги. И тут я не могу не сказать об очень интересном человеке, Герберте из Орельяка. Ну, я вот время от времени вам напоминаю какие-то литературные вещи. Он, мастер и Маргарита, наверное, вы все-таки знаете, что это такое. Но, правда, обычно говорят, смотрел. А «Войну и мир» как? Смотрел. Вот, в кино показывали. Хотя вот «Мастер и Маргарита», значит, я не знаю, вот тот фильм, который шел в Кирото, ну и ничего, произвел у меня некоторые впечатления, но у меня произвел грандиозное впечатление отрывок из того фильма, который не пошел. Режиссер Кар показали как-то, где Ульянов играл, где там Гафт играл, Вологда. Вот это действительно у меня произвело ошеломляющее впечатление. Вот там попал режиссер в точку. Судя по всему. Но фильм не выходит на экран, опять что-то вообще не все, что связано с «Мастером и Маргаритой». Ну, короче говоря, в этой замечательной книжке «Мастер и Маргарита» Воланд приезжает в Москву только для того, чтобы познакомиться с книгами чернокнижника Герберта Аврелакского в «Подлиннике». Подлинники ознакомиться. Почему в Москве, правда, оказался подлинник Герберта Аврелакского, я не знаю. Наверное, потому что и папирус московский. Папирус в Москве юридически оказался. Потом, я заодно сейчас вспомнил, что первые чертежи первого арифмометра, созданного в Евгении Чехова, обнаружены, значит, достаточно недавно, сравнительно недавно, нашли копии в Германии, а подлинник оказался в Пулковской обсерватории. Вот, Пулково. Почему? Как? Что туда попадало? Как вот продвижение какое-то. Вот, ну ладно. Итак, значит, Герберт Аврелакский. Герберт из Орельяка. Очень интересный человек. Он жил с 940 по 1003 год. Самого простого происхождения. Сын крестьян, пастушонок в детстве. Орельяк — это местечко, сельское местечко на юге Франции. Там монастырь рядом с тем местом, где жил Герберт. Он произвел на монахов, которые там жили в этом монастыре, очень большое впечатление своими уникальными способностями. И они стали его обучать тому, что знали. А больше монахов никто не знал. Они обучали всему, что знали. Грамматике, схоластике, счету и так далее. И так далее. И где-то в 967 году, если я не ошибаюсь, он попался на глаза местному графу, да нет, не местному графу, Борову II, испанскому графу, Борову II. Дело в том, что, значит, к этому моменту его уже очень много чему научил епископ из монастыря Атто. И вот своими знаниями он поразил этого графа. И граф взял этого молодого человека, ну тогда уже не пастушонок, конечно, ему уже тогда, получается, 27 лет был. Вот, взял его с собой в Рим, чтобы показать императору Оттону I. Похожие имена, значит, там Оттон II. Ну, значит, и тут впечатление было очень серьезное, произведено на Оттона I настолько серьезное, что он оставил у себя Герберта в качестве учителя для своего сына Оттона II. Так продолжалось некоторое время, до 972 года, когда Герберт решил, что, так сказать, ну хватит быть в няньках. В это время существовала школа в Реймсе. И он поехал в эту школу в качестве преподавателя. И когда он там появился, то эта школа стала известной на всю Европу. Герберт, так сказать, поставил дело на серьезную основу. Он обучал всему, чему в это время можно было учить. Вот всему, чего его научили монахи. Кроме того, скажем там, он учил и таким вещам, как, ну скажем, игре на органе, счету на абаке. И вот этим он особенно прославился, потому что в то время для народа была самой большой проблемой уметь считать. А считать надо было. Нужны были уже, была уже потребность в коммерческих расчетах. Всегда были нужны люди, которые умели правильно решать задачи на наследство. Вот это было очень актуально. И так далее. И так далее, и так далее. Вот, значит, коротко, если завершить его биографию, то это было достаточно любопытно. Он 10 лет проработал в этой школе с большим успехом. После чего он был назначен архиепископом Равенны. Потом, ну я совсем коротко, потом так случилось, что скончался Оттон II и на объявлен был императором Оттон III в возрасте 3 лет. И Герберт приложил немало усилий, чтобы корона удержалась на голове этого почтенного молодого человека. Ну а потом заварушка случилась, непонятно историкам до сих пор. Значит, ну, началась заварушка не из-за этого, конечно, просто в 89 году, ни больше, ни меньше, как был объявлен Герберт папой Сильвестром II. Римским папой. А затем, в 1002 году, началось там как восстание. В чем дело, почему, не могу судить. Герберту вместе с Оттоном пришлось убежать из Рима. Оттон III погиб при загадочных обстоятельствах в 1002 году, а еще через год тоже при загадочных обстоятельствах погиб Герберт. Сильвестр II. Папа Сильвестр II. Значит, счетная партия. Вот ради чего я вспомнил, конечно, Герберта Абреларса. Не только счетом на абаке он был знаменит, вряд ли Воланд интересовался счетом на абаке, а по-видимому философскими взглядами Герберта Аврелакского, так как он его называл, или Булгаков так его называл, уж не знаю, как там сказать. Значит, что из себя представлял абак у Герберта? Значит, то, что Абак это не изобретение Гербеста, это понятно. Я вам говорил, что по свидетельству Геродота еще в древнем Египте пользовались абаком для счета. Что такое абак? Ну, так сказать, первый инструмент для счета в вольном, очень вольном переводе, это, значит, дощечка, покрытая песком или пылью. Ну, в общем, первые так и были. Просто, скажем, там на песке где-то чертили вертикальные линии, помещали между ними какие-то камушки или там гальку. Галька это калькулюс. Калькулятор. Это галька камушками считаем. Калькули, абакули, вот это первое название. Так вот, перемещали как на счетах из одного отделения в другое, как накапливалось больше десятка, так один камушек более старший разряд. Тут больше десятка, один камушек еще более старший разряд и так далее. Ну, счеты. Хотя я не уверен, что вы умеете считать на счетах, но, по крайней мере, наверное, видите. Вы знаете, любопытная вещь, но вот сейчас поколения, так сказать, меняются очень быстро. Вот. Я же говорю, что когда я начинал читать лекции по программированию шагом на Мирпайс, то я приносил с собой перфокарту, чтобы показать студентам, что такое перфокарта, потому что они только появились, их еще не знали. Сейчас уже можно приносить, потому что уже не знали, что такое перфокарта. Так, значит, так и инструменты для счета. Тоже, в общем, некоторые инструменты, которые... Когда-то были вот счеты, русские счеты. Вот, скажем, ну, 20 лет назад, для вас это, так сказать, это где-то минус бесконечность 20 лет. Для меня это не срок. Так вот, 20 лет назад в магазинах, в России, конечно, все продавцы, кассиры пользовались только счетами. Причем с такой скоростью они это считали, что вы на калькуляторе так не посчитаете. Вот. Вся Европа увозила из России что? Балалайки и счет. Потому что это было вот так. Как вот медведи ходят, они считают по весу, они там считают до сих пор, что медведи ходят. Так они, значит, считали, что это вот так. Ну вот, вот в России, вот такие древучие, они счетами пользуются. И тем не менее, действительно, когда уже везде были калькуляторы, я помню, что очень давно, совсем юным, я был в 65-м году в Финляндии, и там был поражен чем больше всего? Ну, во-первых, тем, что на витринах магазинов зимой были яблоки настоящие. Зимой. А вы скажете, а что все? И там, когда я задавали вопрос, когда у вас появляется клубника, они отвечали, как когда? В 6 утра. Понимаете? Вот. А у нас фрукты или овощи появляются, может быть, тоже в 6 утра, в июле. И, значит, они тогда все кассиры во всех магазинах уже с калькуляторами были. А мы на это смотрели, ну, я не знаю, как на это смотреть. Мы не видели их никогда. У нас счеты были. В 65-м году и в 85-м у нас тоже были счеты. В 90-м у нас тоже были счеты. Сейчас уже вроде как нет. Это поколение просто уже ушло, которое лихо считало на счет. Так вот, абак это счеты. Значит, какой у Герберта был абак? У него была тоже доска, состоящая из 10 секций. Каждой секции по 3 подсекции, на которых простым русским языком было написано. Центум, децум, симбуляис. 110 единиц. И, значит, никаких камушков там не было. Вот в чем была продвинутость Герберта. Он пользовался специальными символами для обозначения цифр. Так называемые аффиксы. Это, в общем, в какой-то степени похоже на арабские цифры. И перекладывал не камушки, а вот эти вот уже жетоны, апексы. И очень лихо умел с этим обращаться. Но это было нужно обучаться достаточно длительное время. Это школа была, чтобы уметь считать на баке. Ну, так же, как я вам говорил, что начало Евклида, это 13 книг, то, что сейчас излагалось, вот, скажем, в плане Евклида, все содержание. Это 13 книг, начало Евклида. Так, это была большая наука. Одна из секций была для дробей. Так что Бог мог пользоваться даже дробями. И уверяю вас, что это было совсем непросто. В той системе, в тех обозначениях, да еще скажем, в 60-тичной системе исчисления, удовольствие ниже среднего. Ну, он умел. Ну, на это он был Гербер. Поэтому он стал папой из пастушонка. Вот. Значит, это был Герберт из Эвельяка. Какие еще интересные личности мне бы хотелось назвать предшественников, скажем, эпохи Возрождения? Сейчас мы говорим, в общем, об эпохе, предшествующей эпохе Возрождения, когда каждая личность была на счету, по пальцам можно было пересчитать. Ну, наверное, Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи. Я думаю, что это название вам знакомо. Это примерно 1180-1240 год. Купец из Пизы. Так же, как и Фалес Милецкий, так же, как и многие другие. Значит, либо монах, либо купец, где были умные и грамотные люди. Либо в религии, либо в торговле. Это так исторически сложилось. Что можно о нем сказать? Ну, значит, он написал книгу 15 глав содержащую. Значит, в этой 15 глав содержащей, и называлась она, по-моему, книга об Абаках. Об Абаках. Хотя на самом деле он был одним из тех, кого называют так называемые алгоритмики. Значит, была по существу такая серьезная битва между абакистами и алгоритмиками. Абакисты предпочитали счет на Абаке, вот такого типа, как у Герберта из Эвельяка, а алгоритмики счет на бумаге. Поначалу верх брали абакисты, потому что бумага очень дорогая была. Мало ее было. Вот. А потом постепенно верх взяли так называемые алгоритмики. Был еще и счет на пальцах, о котором я тоже уже упоминал. Значит, что излагал в своих книгах, в своей книге, в этих главах, значит, Леонардо Фибоначчи, пизанский. Кстати, почему вы-то знаете Фибоначчи? Вы помните, да, по числам Фибоначчи? Помните задача, откуда взялась? Взяли числа Фибоначчи. Что это за числа? Ноль. Каждое следующее число двух предыдущих. Ноль, один, один, два, один плюс два, три, два плюс три, пять. 3 плюс 5 – 8, 5 плюс 8 – 13 и так далее. Это числа Фибоначчи. Взялась из задачи, дай бог память, про кроликов. Значит, сколько кроликов произойдет от одной пары кроликов, если они плодятся, начиная со второго месяца, и не долго.
Как он говорит, да, ограничений, хищников нет, кролики живут вечно.
Да, 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 да. Вот, ну, это самая задача. Вот тогда получается такая последовательность чисел. А, наверное, вы на первом-втором курсе писали какие-нибудь программки по вычислению чисел Фибоначчи. Вот. Значит, какие задачи он решал в этих 15 книгах, 15 главах? Опять-таки, понимаете, 15 глав. Он решал самые актуальные прикладные задачи того времени. Задачи на коммерческие расчеты, в первую очередь. Это то самое деление наследства, о котором я говорил. Это вычисление прибыли всякого рода. Это задачи на вычисление даже квадратных корней. Задачи на вычисление суммы арифметической прогрессии. задачи на числа, каждый из которых в какой-то, ну, на пропорции, на геометрические прогрессии, иначе говоря. Задачи, решаемые с помощью приближенных методов, методов ложных положений, так называемые, и так далее, и так далее. То есть это современный уровень, современный для Фибоначчи уровень. Там использовались квадраты натуральных чисел, значит, целочисленные решения некоторых неопределенных уравнений, которые возникали из практики того времени. Еще раз говорю, что запись уравнений была риторическая, а не так, как мы это пишем теперь. Извлекались не только квадратные корни, но даже и кубические корни. Тоже каким-то приближенным методом извлекались кубические корни из натуральных чисел. Это задачи, которые решал Фибоначчи. Были и геометрические задачи, главным образом на теорему Пифагора. Значит, вот эта яркая личность, которая резко выделялась на фоне остальных, так сказать, достаточно скучных персонажей того периода. Кого еще можно было бы назвать? Йоган Мюллер по прозвищу Регио Монтан. Значит, это он в 1461 году написал книгу, вернее так, пять книг о треугольниках всякого рода. Так вот, примерно такой перевод. О треугольниках всякого рода. Значит, тут речь шла о решении треугольников. Значит, связано это было опять-таки с задачами астрономии, но он отделял опять-таки тригонометрию от астрономии, вычислял таблицу синусов с шагом в одну минуту, как и Улугбек, но только с точностью до седьмого знака, в отличие от Улугбека, который вычислял с точностью до девятого знака. Хотя он жил примерно на полстолетия немножко позже, чем Улугбек. Вот. Значит, он использовал тригонометрические функции, которые сейчас мы бы называли тангенсом и котангенсом, тогда он так не называл, но вот функции такого типа, как тангенс и котангенс. Значит, наибольшие успехи были уже в создании некоторых попытки создания символики для алгебры и тригонометрии. Правда, первые и робкие попытки. Наверное, надо несколько слов сказать о России того периода. Особо похвастать нечем, но скажем так, система счета в России была любопытнейшая. Был малый счет и великий счет, который использовал в качестве узловых чисел некоторые такие достаточно большие значения. По малому счету, например, 10 в четвертой степени называлось неведение, а потом тьма. 10 в шестой степени легион, 10 в восьмой степени леотов. Почему такие числа, не спрашивайте, не знаю. А по великому счету совсем интересно. 10 в шестой степени тьма, в 10 в 12 степени легион, в 10 в 24 степени леотр. Ничего себе числа, да? В 10 в 48 степени. Кому это было надо, не знаю. Ворон. И угадайте, какая следующая степень? Правильно, 10 в 49. Колода. И дальше написано такая числа. И большего числа есть. Попробуйте логично объяснить это, да? А вообще, где они нужны, эти 10 в 48 и 10 в 49?
Да.
Да.
Что?
Итак, значит, новгородский диакон Кирик в 1100, по-моему, 41 году, ну, точно боюсь, но где-то, в общем, в середине 12 века, умел вычислять время от сотворения мира, умел вычислять приплод скота. Значит, как он это делал, это, значит, размеры Земли, Солнца и так далее. Ну, поди проверь, да, как он, хорошо считал или плохо. Он, но он умел решать одну действительно серьезную задачу, вычислял дни Пасхи. Правда, ненадолго вперед. А вы знаете, что это серьезная задача? Что Россия посылала своих делегатов в Европу в средние века, чтобы там вычислили дни православной Пасхи. Долго не умею считать. Это очень непростая задача. Какие задачи решали в России? Я вам сейчас расскажу одну задачу, правда, чуть более позднего периода. Значит, я уж не буду читать, как это было на старославянском языке, а близко к тому. Но идея была такая. Задача на производительность труда. С плотником. Четыре плотника у некоего гостя, ну, стало быть, у купца, нанялись двора ставить. И говорит первый плотник так. Только бы мне одному двор ставить, я бы его поставил за один год. А другой молвил, только бы мне одному тот двор ставить, я бы его поставил в два года. А третий, только бы мне, ну, сами догадываетесь, поставил бы в три года. А четвертый в четыре. Ну, я, к сожалению, так сказать, плохо вижу, что тут написано. Ну, в общем, начали они все вчетвером. Сколько долго они ставили, сочтили. Без перевода. И приводится их счет. Как они считали? Очень хитро. Они отыскали наименьшее общее кратное. Ну, вряд ли они так говорили. Но они говорили так. За 12 лет наименьшего общего кратно. Первый сколько поставить? 12 дворов. Второй 6. Третий 4. Четвертый 3. Правильно? То есть вместе они поставили 12 плюс 6 плюс 4 плюс 3. То есть 25 дворов. 25 дворов за 12 лет. То есть, ну если считать, что в году все-таки 365 дней, что не совсем правда. 365 умножить на 12 и разделить на 25. Получилось за 175 небольшим дней они дело построили. Вот, достаточно остроумно. Ну не оптимистично, прямо скажем. Но тем не менее, все-таки это говорит об определенном остроумии и умении распорядиться коммерчески на расчет. Так, ну хорошо. Вернемся из России в Европу. В Россию мы потом в свое время вернемся уже на значительно более высоком уровне. Значит, серьезное развитие математики в Европе, конечно же, связано с эпохой Возрождения. Появились учебные заведения несколько раньше. Появились учебные заведения, университеты. Все они, правда, были при монастырях, духовных заведениях. Это Болонья, Салерно, 12 век, Оксфорд, Кембридж, Оксфорд 1167, Кембридж 1209. Почему? Ну, вы знаете, что там до сих пор идет большая война за приоритет любого. Кто быстрее, так сказать, там на Смитов поплывет, у кого там больше ученых, где учился Ньютон и так далее, и так далее. Вот Оксфорд чуточку раньше, чем Кембридж. Кстати, в Париже точно тогда же, когда и в Оксфорде одновременно появился университет. Затем Неаполь, уже значительно, это попозже, 1224, Прага, Карлов университет, 1347 год. У меня такое впечатление, что он как вот тогда построен, там сейчас стоит Кто из вас был в Праге и видел Карлов университет, там толщина стен, так сказать, ну вот как вот, вот этот вот стол, вот такие вот там стены, каменные стены в Карловом университете. Вот, это 1347 год и Вена 1367 год. Все они были подчинены церкви. Итак, значит, эпоха Возрождения, вызвала большое количество учебных заведений. Вот главным образом процветание коснулось Италии, северной части Италии, ну как и вообще всегда северная часть Италии значительно более цивилизована и развита, чем южная часть Италии. В первую очередь там Венеция, Неаполь, Болонья, вот Болонья. Главным образом там сосредоточились ученые мужи. Первое имя, которое я назову, это Сципион дель Ферро, профессор Болонского университета. Жил он с 1465-го, это я помню, что он родился, а умер в 1500 в каком году, не помню, кажется, примерно 35-м, что-то в таком году. Жил он с 1465 года, Сципион дель Ферро. Значит, почему я о нем вспомнил? Значит, в это время ученых очень интересовал вопрос о способах решения уравнений высоких степеней. Каких высоких степеней? Это третья, четвертая степень. Алгебраические уравнения. В то время считалось очень престижно уметь решать уравнения. Настолько престижно, что объявлялись специальные соревнования, которые устраивались на площадях, дуэли такие вот были, когда один вызывал другого на дуэль, давал ему уравнение, каждый давал друг другу какое-то количество уравнений, и кто сколько таких вот уравнений решит, значит, разность в количествах этих уравнений входила достаточно болезненно проигравшим. Столько человек он обязан был от своего соперника накормить сытным обедом. И вот Сципион дель Ферро вроде как нашел способ решения уравнений вида x куб плюс ax равняется b. Заметьте, что x куб плюс ax равно b, это совсем не то же уравнение, что x куб равняется ax плюс b. Или x куб плюс b равняется x. Это все разные уравнения из-за того, что только положительные коэффициенты. Значит, речь шла об уравнении вида x куб плюс ax равняется b, разумеется, в риторической форме. Опять-таки, такой формы записи не было. Значит, этот профессор поделился секретом решения некоторых таких уравнений со своим учеником Феврари. И, значит, Феврари вызвал на такого рода дуэль некого Никола Тарталья. Никола Тарталья очень интересный человек. Он из очень бедной семьи почтальона, конного почтальона. Значит, во времена, когда Франция завоевывала Италию, во время военных действий, он еще будучи мальчиком, получил ранение в голову, и поэтому он очень с большим трудом говорил, и поэтому у него прозвище Тарталья. Тарталья переводится с итальянского заика. Поэтому, если вы смотрели, скажем, там «Принцессу Турандот», там тоже Тарталья, он совершенно не заикается, но тем не менее, значит, вот имя Тарталья – это отсюда. Значит, Тарталья не получил даже начального образования, потому что у него, он рано потерял отца, И мать не смогла его держать в школе, то есть он даже не научился писать собственную фамилию в школе. Но тем не менее он был очень любознательным человеком, и он в общем, самостоятельно выучился до достаточно высокого уровня, более чем достаточно высокого уровня по тем временам, и стал вот, так сказать, интересоваться математикой, и в частности, значит, вот настолько преуспел, что он считал, что уже может соревноваться в решении уравнений. Пиаре выставил ему 30 задач на определенный срок. Это не значит, что он должен был сидеть на площади и тут же решить. На площади он должен был прийти в определенное время с решенными задачами. Подсказать некуда. В интернет не обратишься. Вот, значит, надо было самому соображать. Решать он никак не мог, не получалось у него. И буквально, то есть, когда уже срок истекал, уже совсем подбирал, мы его необходимость решить, иначе надо было кормить 30 человек. Значит, он решил эти задачи. Причем способы решения держались в секрете. Значит, вот домодавался ответ и все. Как он его получал, это, так сказать, вот сохранялось в тайне. А ко всем это все. Но Тартальи, по-видимому, владел секретом. Причем вы поймите, что значит вот одно уравнение решить надо было с коэффициентом А и Б вот так, а другое уравнение с коэффициентом А и Б, значит, вот это надо было решать заново, с другими коэффициентами. Но не было формул. Не было формул Кардана, понимаете? На уравнении третьей степени. Не было. Кстати, у Кардана их тоже нет. Вот. В том виде, в каком они есть у нас сейчас. Ну, в общем, вот Тарталья овладел этим способом, и все замечательно. Но появился еще одна личность, только что названный мною Джероламо Кардана. Очень интересный человек, с очень интересным характером, очень интересная личность. У Тарталья тоже был тот еще характер. С ним ужиться не мог никто. Он ни о ком никогда ни одного доброго слова не сказал. Знаете, мне сразу вспоминается Собакевич, который как там говорил, вот у нас там почти есть этот хороший человек, только один, да и тот сволочь. Вот. Так, и у Тартальи, в общем, он также о людях отзывался, ужиться он не мог ни с кем. Может быть, это связано было с комплексом, так сказать, вот, жизненных неуспехов, неудач, болезней и так далее, и так далее. Кардан это другой человек. Кардан, хотя тоже ему не повезло в том плане, что он был незаконно рожденным, но незаконно рожденным достаточно высокопоставленного человека, поэтому в конце концов все стало при нем. Он получил прекрасное медицинское образование. Кардан был известен в Европе, во всей Европе, как врач. Какая математика? Он был знаменитый врач. Его приглашали в Шотландию, в Германию, он лечил самых высокопоставленных людей. Он был без ложной скромности, считал себя лучшим врачом Европы. Он говорил, что он знает 40 тысяч способов лечения, от 5 тысяч болезней. Ну просто Остап Бендер, который знал там 400 способов изъема денег, да, отъема денег. Вот, действительно был известен, действительно был очень популярен. Он написал книжки по медицине, он был поклонником Авиценны, считал себя его последователем и так далее. Характер был, ну, то, что и так далее. То есть он ни о том, какого слова никогда не сказал. Увлекся еще и математик, очень талантливый человек. Он много чем увлекался. Ну, Господи, когда испанский король въезжал в Венецию, то Тарталья сопровождал его, и при этом испанский король ехал в коляске, под которой было подвешено специальным образом два деревянных вала, карданная подвеска, чтобы не укачивало, чтобы не качало эту коляску. Карданный вал. Слышали название? Кардан. То есть он много чего умел, много в чем преуспел и увлекся математикой. Ему хотелось знать все современное интересное в математике. И очень хотелось знать, как решать уравнение третьей степени. Но не знал. Но он знал, что это знает Тартак. Тогда он к нему подослал своего человека с просьбой выведать секрет. Предлагал за это хорошее вино. Угостить хорошим вином. Предлагал познакомить с сильными мира сего. С таким-то герцогом, с таким-то маркизом. Тарталья человек низкого звания. Катана к тому моменту был уже человеком, так сказать, известным. Тарталья на это дело поначалу не купился. И отказывался категорически выдавать свой секрет. А когда написал книгу под названием «Великое искусство», ну оно длинное название, там, но в общем в настоящее время его называют «Великое искусство». «Великое искусство в математике», то есть все, что известно в математике, надо выпустить. Но какое же великое искусство, если известно в это время, как решать уравнение третьей степени, а в этой книжке этого нет? Ну, надо вообще. Тогда я говорю, я и сам могу написать, если надо. Когда он говорит, хорошо, я не буду писать. Клянусь всем, чем угодно, и такие клятвы приводил. Клянусь всем, чем угодно, но мне знать хочется. Пригласил его сегодня на какое-то свидание, и не знамо как, но поговорил. Тогда он сказал, как решается уравнение третьей степени. Кардана честно в течение 5 лет не публиковал чужих результатов. Не удержался. Ну, правда, тут поди проверить. Конечно, историки сейчас бьются, то ли Кардана сам сумел это сделать, то ли он получил секрет от Тартали. Подавляющее большинство считает, что все-таки он его получил от Тартали. Ну, как в конечном итоге, он это опубликовал, но правда значительно, ну, по-видимому, очень хорошо все поняв, разобрав и изложил. То есть так, как сам Тартали, быть может, не сумел бы это сделать. Более того, у Кардана был его преданный ученик Феррари. Может быть, тоже с автомобилями связан? Не знаю. Вполне возможно. Молодой, эмоциональный, пылкий, готовый к сражениям. Такого сражения, сражения, математического сражения. Феррари сумел развить эту теорию достаточно серьезно. То есть он свел, он сумел решать уравнение уже 4-й степени, сводя их к уравнению 3-й степени. Это уже не Кардана, это уже Феррари. И Феррари, кстати, вызвал Тартали на диспут, потому что разгорелся, в общем, нешуточный спор, и по существу война между Карданой и Тартали за приоритет. Это был, пожалуй, может быть, один из первых в истории человечества, случай, значит, вот когда возникла битва за приоритет. Кто первый сказал мяу, так сказать, вот кто еще первый. Ну и по этому поводу Феррари пригласил на диспут Тартали, предложив соответствующее количество задач и получить соответствующее количество задач от Тартали. Диспут заранее был обречен на поражение Тартали по той простой причине, что, во-первых, у него не было никакой харизмы у Тартали. Во-вторых, он был заик, косноязычен, уже не молод, а молодой красавец и остроумец. И энергичный. Феррари, конечно, был обречен, как вы сейчас говорите, на успех. Что и случилось. И, кстати, Тартали с тех пор, его слава покатилась вниз. То есть, в общем, он был как-то по существу морально уничтожен и забыт. Чего никак нельзя сказать о Феррари. Но плачевную участь постигла в истории Кардана. Его жизнь как-то тоже пошла под откос. Дело в том, что он много чего хотел и много в чем преуспел. Но он был увлекающийся человек, так сказать, ну, были некие пороки ему свойственны. Он очень увлекся картежной игрой, потом игрой кости на благо человечества. Потому что он написал книжку по теории вероятности первой. Откуда она пошла? От игры кости. Там, по существу, зародыши закона больших чисел, это до Ферма, до Паскаля. Это Кардана, вот на собственном опыте, значит, вот изучал теорию вероятности вот таким вот образом. Это ему мало помогало. А Запад не довел, а тут еще и большие неприятности, мягко выражаясь, неприятности в личной жизни. Один его сын был казнен за то, что отравил жену. Другой сын ограбил собственного папу, убив Кардана. Сам Кардана был обвинен инквизицией в ересе и очень долго отмазывался. В конце концов, вроде как с ним согласились, так сказать, он нигде против церкви особенно не погрешил. Но украл он ложки или не украл, а осадок остался. Так что закончил он свою жизнь, в общем, в бедности и неизвестности. То есть, в общем, вот так случилось. Это знаменитый великий Кардан, один лучший врач Европы, великий математик, написавший замечательные книжки по решению уравнений и по теории вероятности. Вот такая вот судьба у этого человека.
Долго жил?
Да, он жил долго, он жил примерно 70 лет. Ну как, долго лет? Мне кажется, что это маловато. Вот, а по тем временам это было так. С 1500 по 1572 что ли год, вот так вот примерно. Вот, это я хотел сказать о Кардане. Так, теперь, значит, дальше. Естественно, это вызвало, ну и тогда же вызывало вопрос, ну хорошо, научились решать уравнение третьей степени, научились решать уравнение четвертой степени. Причем я еще раз хочу сказать, никаких общих формул, вот то, что мы называем сейчас формулы Кардана, которые содержат кубические корни, квадратные корни и так далее, их не было, больше того. Вы сейчас совсем удивитесь, решалось это все с помощью геометрии. И поэтому это было невероятно сложно на самом деле. Я вам скажу так, я смотрел это дело, но не для средних умов, правда, вот это вот методы решения, которые применяли в те времена, действительно талантливые люди. Для того, чтобы вот решать вот такими методами, не используя современной символики, это очень непросто. Вот. И приводить одно уравнение к другому виду. Этих самых, вот еще раз говорю, ax плюс b равняет, xq плюс ax равняется b, решали. А вот скажем, что-то другое, уже целая проблема. И чтобы реконструировать современные виды решения, нужны очень непростые методы к тому, чтобы привести, получить формулы Кардана, которыми мы сейчас пользуемся. Которые содержат и кубические корни, и квадратные корни. Ну, я не буду их приводить, ведь формулы Кардана, ну зачем мозги парить? И я думаю, что и в школе вы их тоже вряд ли смотрели. Наверное, какие-нибудь квадратные корни этим ограничивались. Но возник вопрос, хорошо, уравнение третьей и четвертой степени решить мы можем. Кстати, как по существу сводить четвертой и третьей? Хорошей заменой переменной. Хорошей, удобной заменой переменных можно приводить уравнение четвертой степени к такому уравнению третьей степени, которое уже можно решить с помощью формулы Кардана или кубического уравнения. Вот. А более высоких степеней, как с этим быть? Этот вопрос оказался более чем серьезным. И на несколько сот лет он повис в воздухе. Люди не знают. Есть ли общие формулы для решения уравнений более высоких степеней? общие формулы для общего вида уравнений, ну скажем, пятой, шестой степени и так далее. И этот вопрос до 19 века провисел, пока его не удалось решить с помощью выдающихся математиков Абеля и Галуа. Я вам в свое время расскажу, что они в этом плане сделали, но они доказали, что общих формул нет для уравнений более высокой степени. Это не значит, что никакое уравнение нельзя решить. Некоторые специфические виды уравнений, так называемые циклические уравнения, скажем, тот же Абель решал уравнение седьмой степени, но специального вида уравнений. А такой вот формулы, как для квадратного уравнения, скажем, минус b плюс минус корень и так далее, таких формул с произвольными коэффициентами для уравнений, начиная с пятой степени, не существует. Это доказано Абель. И потом развито это Галуа, который сумел показать, что когда же все-таки можно решить, а когда нельзя. Это уж совсем закрыта была им тема тем самым, с помощью теории групп. Вот, значит, вот этот вопрос, который возник после работ Сципиона дель Ферро, Фиоре, Тарталли, Кардана, Феррари. Видите, сколько имен я вам сегодня назвал. Значит, кого же следующего мне хотелось бы назвать и кто внес вклад в развитие математики того периода? Француз Виета, я его называл уже сегодня. Он жил с 1540 по 1603 год. Профессиональный юрист. Кстати, вы много раз от меня услышите, что многие выдающиеся математики не были профессиональными математиками, а были, так сказать, ну вот, юристами, чаще всего юристами, и хобби у Виета было хобби математика, но тем не менее, кто бы его знал, если бы он был только юристом. Вот. А как математик, его, конечно, знают все. Он очень много сделал для тригонометрии, для алгебры, и его главный труд – введение в искусство анализа. Это он в 1591 году, это алгебра. Он стал вводить удобные обозначения. Все неизвестные величины и все известные величины он обозначал буквами. Причем так, что неизвестные величины он обозначал гласными буквами, а известные согласными буквами. Вот так вот. Значит, у него были числа и величины. Числа — это безразмерные значения, а величины — это те, которые имеют размерность. Так он их определял. Он первым вычислил такую не пи, а вот интересную величину, 2 деленные на пи, как бесконечное произведение вида корень из 1 и 2 умножить на корень из 1 и 2 плюс 1 и 2 корней из 1 и 2 умножить на корень из 1 вторая плюс 1 вторая корней из 1 вторая плюс 1 вторая корней из 1 второй и так далее. Вот такое бесконечное произведение, оно дает значение 2 деленное на пи. Заметьте, ну нет, не в таких обозначениях у него это было, но уже не в геометрических изображениях, а в алгебраической, какой-то своей алгебраической символике. И более того, тут уже можно сказать, что у него уже не собрание рецептов, а довольно стройная, цельная алгебраическая теория. Ну и теорема Виета вам хорошо известна. Причем она не только для уравнений второй степени, а для уравнений и более высоких степеней. Теорема Виета. Я ее напоминать не собираюсь вам. Он разлагал тригонометрические функции кратных дуг, умел считать. Решал задачи плоской и решение треугольников на плоской тригонометрической и сферической тригонометрии, определял треугольники по трем элементам. Это Виета. Теперь дальше. дальше достаточно новый шаг в истории математики, в истории цивилизации, в истории человечества. В эпоху Возрождения и после, это где-то уже в 17 веке, скажем, возникла серьезная потребность в счете, всякого рода счете. Нужно было составлять разного рода таблицы. Почему-то активно использовали, скажем, были уже страховые, скажем, общества, компании, им нужны были таблицы смертности. Нужны были навигационные таблицы, морские таблицы, астрономические таблицы. Нужно было уметь начислять зарплату. Нужно было уметь делить и вычислять всякого рода продукцию. И прочее, прочее, прочее. Нужно было уметь считать. А считать люди не умели. Плохо владели таблицей умножения. Для людей не только умножать и вычитать, даже складывать и делить было достаточно серьезной проблемой для людей того поколения. И вот нужно было уметь как-то облегчить людям процесс арифметических операций. Каким-то образом, ну, автоматизировать нельзя сказать, но, по крайней мере, облегчить процесс операций. И тут я вам расскажу, значит, поскольку у меня время подходит к концу более-менее, значит, немножко должен вас развлечь. Я вам как-то уже говорил, что у меня был свой период, когда я со сломанной ногой лежал дома, и мне поступали на лицензии всякого рода вещи. Я вам рассказывал про книжку по информатике, про учебник, я с этим столкнулся. Ну, не только. В этот период я начитался много чего. И в частности, мне пришла на лицензию одна статья, в которой написано было буквально следующее. По указаниям Кеплера, Нейпер и Брадис составили таблицы логарифмов. Мне сильно поплохело. Почему? Ну, во-первых, очень такая уж совковая вещь по указаниям. По указаниям было только ЦК КПСС у нас делалось только. ЦК Центрального комитета партии правительства можно было что-то делать. Кеплер указания вряд ли кому-нибудь давал. И тем более сложно было ему дать указания одновременно Нейперу и Брадису, потому что Нейпер жил в начале 17 века, а Брадис в середине 20-го. И вот это меня как-то немножечко повело. Думаю, как это без спиритизма тут не обошло.
А Кеплер, кстати, когда жил?
А
Кеплер когда жил?
Кеплер в начале 17 века жил. С Брадисом ему тяжело было как-то пересекать. Значит, хорошо. Ну, мою лицензию вы, наверное, догадывались на эту статью, какого рода она была. Проходит небольшое время. Не так уж долго я провалялся в гипсе, максимум 3 месяца. Получаю я еще одну статью и читаю. Тоже на эту тему, по указанию Кеплера, Нейпер и Брадис составили таблицу логарифмов. Ну, думаю, значит, списать он у первого не мог, потому что первый не выпустился. Она не вышла. Будете смеяться, но я получил 3-ю статью. Все это постигло одного, непонятно. Все не списали у кого-то 4-го, у кого я не знаю. Списали абсолютно не задумываясь, просто бред. Тем более это бред, что на самом деле, я вам процитирую, самого Кеплера. В письме Вильгельму Шикарту, профессору из Тюбингена, тому самому Шикарту, который на самом деле придумал первый вычислительный прибор, первый номер, Кеплер писал: «Некий шотландский барон, имени которого я не запомнил», речь идет о Нейпере, он даже имени его не запомнил, какой указатель, «сделал замечательное открытие. Любое действие на умножение и деление он свел к чистому сложению и вычитанию». То есть Кеплер просто узнал, Шварценеггер сделал такое вот изобретение, логарифм. И как он не указывал ему, что надо изобрести, напечатать таблицу логарифм, а уж тем более справиться. Я, по крайней мере, в школе учился использовать таблицу Брайля, но это середина 20-го столетия, то есть это 50-е, 60-е годы, понимаете? И Кеплер как-то уж очень вряд ли это мог способствовать этому делу. Ладно. Частичная таблица Брайля, такая книжечка есть, Брайль, частичная таблица Брайля. У меня она книжка издали 1954 года. А Неппер изобрел свой, опубликовал об удивительных таблицах логарифм книжку, статью, в 1614 году. Так что на 350 лет раньше примерно. Вот, значит, что по началу логарифм. Значит, он опубликовал эту книжку в 1614 году, а дальше пошло все как на дрожжах. Логарифмы что позволяли? На чем основана идея создания логарифмов? Логарифм произведения равен сумме логарифмов. Значит, вместо того, чтобы посчитать произведение двух чисел, можно взять по таблице логарифма одного слагаемого, логарифма другого слагаемого и сложить. Мы получим логарифм произведения и по таблице обратным, по потенциалу, посмотрим, чему же равняется произведение. Тем самым нет умножения, а есть только сложение. Точно так же с делением. Логарифм частного равен разности логарифма, поэтому вместо того, чтобы делить А на Б, возьмем логарифм А, возьмем логарифм Б, возьмем их разность, считать все-таки легче, чем делить. Получим логарифм частного, и по обратной таблице получим саму частную. Скажет, ничего себе работка. Правильно, работка. И такие логарифмы, таблицы логарифмов изначально были опубликованы в 1614 году Неппером, затем в 1617 году профессор Брик, англичанин в Лондоне, опубликовал восьмизначные таблицы логарифмов чисел от единицы до тысячи, до 10 тысяч. А затем в 1624 году он опубликовал таблицу в очень интересном диапазоне. От единицы до 20 тысяч, а потом от 90 тысяч до 100. Ну, ворон, колода. Вот, значит, такой диапазон был. Затем, да, причем с хорошим, и тригонометрические таблицы он там же опубликовал, с хорошим шагом, всего лишь 10 секунд. Затем, значит, Спейдель в Англии тоже в 1620 году издал таблицу уже натуральных логарифмов, не десятичных, а натуральных. А в 1620 году профессор Гюнтер предложил логарифмическую шкалу, то есть уже прототип линейки, шкалу с логарифмами и два циркуля. Но на самом деле, так сказать, как, не циркуля, а так, чтобы замерять разность логарифмов, откладывать разность логарифмов и здесь, или переносить эти значения логарифмов прямо по этой шкале, чтобы можно было суммировать, вычитать и так далее. Всего-навсего одна шкала, и дальше переносить вот эти вот самые значения с помощью так называемого циркуля. Это Гюнтер. Я, пожалуй, на некоторое время, так сказать, остальных забуду, кроме двух личностей. Отрет и Деламей. Был такой замечательный человек, Отрет, англичанин, который получил замечательное образование. Он учился в Кембридже, в Итоне, но стал он профессиональным проповедником, священником. И проповедник он был липовый, как говорят современники, потому что все мысли у него были в математике. Он очень увлекался математикой, сутки напролет занимался всякими математическими изысканиями, при этом жил в бедности, потому что, ну, так сказать, ну, проповедник все приходит, много не имел. И для него главная проблема была отсутствие свечей. Вот когда ему один из его учеников преподнес коробку со свечами, это был самый дорогой подарок в его жизни. Значит, чтобы он мог заниматься своими делами, то жена эти свечи у него нещадно отбирала. И вот он, значит, придумал такую вещь. У него был друг Форстер, математик, который с ним обсуждал всякие математические проблемы. И Форстер, значит, очень хвалебно отозвался о шкале Гюнтера. На что Отрет сказал, ну что потасовка, она же неудобная. Надо вот какие-то циркули и так далее. Вот у меня есть гораздо более удобная вещь. И сказал, во-первых, у него была шкала одна, и рядом с ней он ее держал в руке, а другая подвижная, которую он мог перемещать относительно той. И тогда можно было сразу и разность увидеть, и сумму, и все такое. Но надо было, правда, одну держать в руках, другую перемещать. А потом он ему показал совсем замечательную вещь. Это были концентрические окружности, 8 штук, на которых были нанесены логарифмические шкалы, как чисел, так и геометрические функции. И можно было перемещать одно относительно другой, и тем самым сразу видеть, так сказать, вот разность и сумму величин по разным логарифмам. Это на Форстера произвело огромное впечатление. Но тут, чтобы не быть многословом, я скажу так, что у него был еще и ассистент у Отреда, Ричард Деламей. И как-то они сначала вместе трудились, потом расстались, и потом, как-то они встретившись, заговорили о разных математических вещах, и Отред сказал Деламейну о своем изобретении вот такой вот логарифмической линейки, круглой. На что Деламей сказал, что тут я изобрел такую же, у меня это есть уже. Все бы ничего, и все было замечательно, если бы не лучшие ученики и друзья. Как всегда, так сказать, ученики помогали в этом плане, они это превратили в большой скандал. Кто у кого украл. Деламейн оказался более шустрым, чем Отред, и опубликовал раньше, чем Отред вот эти вот результаты по линии. И, ну, дальше пошли памфлеты, ссоры, памфлеты, они не сами ученики. Ученики писали уже, что вот Отред на самом деле украл у Деламейна, ученики другого, что Деламейн украл у Отреда и так далее. Кто кого украл, и украл ли вообще, это так осталось тайно покрытым мраком. Речь идет о начале 1620-х годов. Пойди проверим, кто там чего сделал. Но, во всяком случае, это витало в воздухе, действительно, вот такие вещи. И поэтому вполне возможно, что они вообще независимо друг от друга это сделали. Тем более, что они когда-то все это обсуждали в начале того, как Отред начал делать эти вещи. Так что вот первые такие серьезные линейки связаны с именем Отреда и Деламейна. Дальше я перечислю, но уже не сегодня, поскольку мое время истекло, перечислю буквально несколько интересных людей, которые этим занимались. Ну, например, Джеймс Ватт, Исаак Ньютон, которые тоже внесли свою ленту в развитие логарифмов и логарифмических линеек. А дальше уже о настоящих вычислительных арифмометрах. Это Шикард и Паскаль. Вот на следующей лекции это будет.